Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь в этой студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем гостей. Сегодня здесь, в этой студии, Алена Мешкова, директор благотворительного фонда Константина Хабенского. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Илья Зибарев, попечитель благотворительного фонда Константина Хабенского, инвестор, меценат. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Фонд Константина Хабенского, я думаю, знают многие. Ему уже больше 10 лет. В 2008 году он был основан. И специализация фонда – это достаточно серьезные вещи. Организация помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Больше чем за 10 лет фонд прошел путь от оказания исключительно адресной помощи до системной работы с подопечными, их семьями, врачами и медицинскими учреждениями. Я думаю, мы сегодня будем говорить и про историю фонда, и, конечно же, про то, как и кому можно помочь.
Поскольку вы у нас первый раз... Илья уже не первый раз, Алена, в качестве попечителя благотворительного фонда Константина Хабенского тоже впервые.
Да.
Да, Алена, вы, может быть, возьмете тогда на себя роль... В общих словах, в общих чертах рассказать, что представляет собой на сегодня фонд Константина Хабенского, который и по своему имени, и по, собственно, человеку, который его придумал, прежде всего ассоциируется со всеми любимым артистом. Я не представляю себе человека, который бы не относился с симпатией к тому, что делает Константин Хабенский. При этом сегодня известны имена других артистов, которые в благотворительность ушли и прекрасно совмещают это со своей основной деятельностью. И даже, насколько я знаю, для многих, ну, те возможности получать гонорары, высокие гонорары за свои роли в кино и театре, это прежде всего необходимость помогать как раз подопечным своих благотворительных фондов. Как выстраивается ваша работа?
Во-первых, хочу вам сказать спасибо за приглашение к вам.
Спасибо, что пришли.
Мне кажется, действительно важным и нужным говорить про самые разные фонды, которые помогают в самых разных ситуациях. Да, действительно, мы помогаем детям и молодым взрослым с опухолями головного мозга. И это инициатива нашего основателя, которая началась с адресной помощи одному, двум, трем детям. Действительно, сейчас уже заметно в некоммерческом секторе, и мы довольно много делаем и самостоятельно, и в связке с нашими коллегами, другими фондами, и, конечно, самыми разными нашими помощниками из самых разных сфер. Это и медицина, и бизнес, и другие некоммерческие организации, и некоторые люди из государственного управления и различных государственных структур. Адресная помощь по-прежнему присутствует в довольно большом количестве, потому что трудности с лечением, связанные с финансами, до сих пор есть. На сегодня мы помогли более чем 2700 детям и молодым взрослым получить адресную помощь, самую разную. Это и препараты, и лечение, и обследование, и исследование, и логистика из дома до врачей, потому что страна у нас большая, да, а врачи, которые находятся в мировой повестке и умеют и знают, как лечить, находятся далеко не везде, а только в самых крупных городах.
Да. А молодые взрослые – это какой возрастной порог?
Молодые взрослые – это от 18 до 25 лет. Понятно, что тех, кого мы лечили, если случаются рецидивы, да, то мы не бросаем этих уже не детей, еще молодых взрослых, да, тем более, что даже если человеку больше 18, то та опухоль, которая была в детстве, она все равно детская и лечится немножко по-другому. И, естественно, если к 18 годам удалось помочь и вылечить нашего подопечного с нашим диагнозом, да, то мы не бросаем его на стадии реабилитации, потому что вернуть человека к обычной жизни после такого сложного диагноза и часто травмирующего лечения, это обязательная часть нашей работы. – Иначе получается, что ты сделал ее некачественно или не всю, да? Потому что реабилитация — это очень важный кусок, на который только сейчас наше государство начинает обращать внимание. До этого совсем не было поддержки на этом поле.
Очень такая ужасающая статистика, конечно. И я никогда не знал, что опухоли мозга занимают второе место после лейкозов по частоте онкологических заболеваний у детей. А это как-то можно объяснить? Почему у детей так?
Вы знаете, если бы можно было объяснить, да, вообще, от чего появляются онкологические заболевания в таких количествах именно такие, то уже, наверное, и лечить бы их научились еще лучше, да. Пока еще ученые и врачи всего мира только идут по этому пути. То есть первое место – это онкогематологические заболевания у детей, и второе место – это как раз опухоли центральной нервной системы. 96% из них — это опухоли головного мозга, и примерно 4% — это опухоли спинного мозга. То есть большое количество детей получает этот диагноз. Его не всегда удается победить в первый год. То есть это такая длительная история, но мы стремимся к мировой статистике цивилизованных стран, потому что около 70% детей, если болезнь нашли на ранних стадиях, правильно, быстро и качественно ее лечат, они входят в устойчивую ремиссию и потом возвращаются к своей обычной детской жизни.
А как это в дальнейшем влияет на жизнь уже, как вы говорите, молодого взрослого человека? То, что в детстве он перенес такое сложнейшее заболевание, лечение, и все это было в его жизни, каким-то образом наверняка сказывается и на здоровье, и, ну и на, наверное, и на сознание тоже.
Вы знаете, безусловно, влияет, и последствия лечения у каждого разные, да, поэтому мы смотрим так внимательно как раз на процесс реабилитации, да, он может быть самый разный, психологический, когнитивный, физический, и этим нужно очень плотно заниматься для того, чтобы, ну, вернуть ребенка в обыкновенную детскую жизнь, для того, чтобы он потом нормально учился в школе, мог общаться со своими сверстниками, затем поступать в институт, создавать семью и жить.
Это все
так,
абсолютно
как...
возможно. Все,
это все абсолютно возможно. И, кроме того, вот фонду уже 11 лет, и мы уже видим результаты труда врачей, волонтеров, сотрудников фонда, всех наших помощников, тех, кого начинали лечить как раз в 2008, 2009, 2010 году. Эти тогда дети, а сейчас уже взрослые, поступают в университеты и создают семьи, и продолжают нормальную жизнь. Да, это большой труд огромного количества людей. Но как раз одна из наших задач – привлечь внимание как к этой проблеме, так и к успешным кейсам ее решения и продолжать помогать, чтобы таких детей становилось гораздо больше.
Илья, мы с вами встречались в нашей студии с разными проектами. Я помню, первый раз вы пришли с общим делом, с проектом «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера». Везде вы участвуете и как-то помогаете. Скажите, а вот фонд Хабенского как в вашей жизни появился?
Слушайте, это интересная история. Так случилось, что мне нужно было поехать работать в Екатеринбург. Это местный банк. Вот. И я давно занимаюсь благотворительностью с друзьями, там, с семьей. И тут как-то очевидно стало, что можно помогать своими деньгами, но еще лучше как-то системно построить эту работу. И когда ты управляешь коммерческой организацией, ну, очевидно, что ты decision-maker, ты можешь что-то поменять. И возникла идея интегрировать благотворительность в банковские продукты.
Вот, я помню, мы с вами об этом говорили, да. Это очень интересно.
Да, так мы назвали это повседневной благотворительностью, когда клиенты банка, пользуясь банковскими картами, накопительными счетами, часть там, процентного дохода, или часть кэшбэка, или часть оплаты за страховку поручает банку перевести в фонд, благотворительный фонд. Вот. Мы выбирали несколько фондов, с разными фондами встречались, и на нас произвел совершенно удивительное впечатление именно фонд Константина Хабенского. Прежде всего, это были сами люди, работники фонда были открыты и рады были этой инициативе. А второе, то, что фонд уже тогда занимался системной работой, то есть не только адресной, а занимался пропагандой чекапов, как это будет?
Как это по-русски?
Ранней диагностики, да, ранней диагностики заболеваний. Это важно, потому что это позволяет процент выздоровления поднять на высокий уровень. Системная работа была с докторами, то есть с обучением тех докторов в регионах, которые не знают или плохо знают практику современного лечения. Вот такая системная работа нас сразу, меня и моих коллег, поразило, и мы поняли, что это вот фонд, который нам нравится, мы хотим ему помогать. И мы за 4 месяца создали такую программу вместе с фондом Хабенского, внедрили в различные банковские продукты этот элемент и дали возможность клиентам банка самим часть своего, по сути дела, дохода направлять в фонд Хабенского. Это работало достаточно долго, мне кажется, года 3 точно, да, вот, потому что продукты, которые были с благотворительной составляющей, это были лучшие продукты банка, то есть клиентам их было легко, наши сотрудники достаточно легко это продавали, не давили на жалость, как это обычно, знаете, купите, пожалуйста, вот там дети. Они говорят, нет, вот смотрите, это и лучший наш банковский продукт, там хорошие процентные ставки, хороший кэшбэк, а еще есть такая эмоциональная ценность, которую вот мы как банк хотим вам предложить тоже использовать. Это помощь, пожертвования в фонд Константина Хабенского. Ну и, конечно, там да, сдача на кассах даже, например, хороший пример, была сдача на кассах, когда люди платили коммуналку, например, или кредит, например, счет был 1000 рублей, и, точнее, счет был 950 рублей, а человек дает 1000 рублей, и кассирша говорит, слушайте, а вот 50 рублей вы можете, я вам могу сейчас отдать, а вы можете дать поручение, это мы переведем в фонд Константина Хабенского. И я помню, что... Это работало в один из месяцев 300 тысяч.
Ничего себе.
300 тысяч.
Хотя, казалось бы, человек, ну, настолько обманывают, что еще я тут буду 50 рублей вам отдавать.
Но это сознательно, видите, это очень важно. Потому что, во-первых, это там, знаете, не копилочка, это вот все прямо автоматически с поручением переводили в фонд. И, конечно, и кассирша, извините, тоже было, видите, как здорово в городах. Мы сделали такие специальные значки вместе с фондом, что людям это нравилось, потому что они понимали, что это часть большой истории.
Я думаю, здесь два момента. Во-первых, люди, которые пользуются сегодня банковскими продуктами и делают это активно и внедрены в эту систему, это люди, которые, ну, как сказать, они сами в состоянии, если, может быть, не по факту, инвесторов, да, но они понимают, что такое инвестировать в свою жизнь, инвестировать в свое образование, инвестировать в свое здоровье, а это значит, они понимают, что такое инвестировать и в благотворительность. Это другой уровень, сейчас это модное слово, есть осознанности, да, но вот это правда.
Самосознание еще.
Можно сказать, да, самосознание. Это уже менее затертое слово
затертое
на сегодня, да, по факту. А второй момент, конечно, имя Константина Хабенского. Все-таки это, когда человек слышит, что такой уважаемый артист, и это его фонд, и понимая, какая предыстория, да, и, в общем, тут, я думаю, вопросов никаких не остается. Наоборот, это даже честь оказаться внутри.
Да, ну, знаете, я помню слова Константина, он как-то на пресс-конференции сказал, слушайте, это первый раз, по-моему, когда банк сам пришел к нам с предложением что-то сделать для фонда. Обычно, говорит, мы сами бегаем по фондам, по коммерческим организациям, что-то им предлагаем.
Ну, безусловно, имя Константина – это очень важная часть доверия к фонду. Действительно, с его именем можно продвигать многие очень нужные и важные проекты, но, однако, и вся история работы фонда, да, наша суперпрозрачная отчетность, когда ежемесячно на сайте появляются все входящие платежи и все наши траты, и можно посмотреть, на что пошли ваши даже 10 рублей пожертвований, да, это все, конечно, добавляет в копилочку нашей надежности, открытости, а значит, увеличивает помощь от самых разных людей и организаций. Плюс мы стараемся с теми фондами, кому мы доверяем тоже, и кто много делает в этом секторе, делать какие-то совместные проекты. Это могут быть и там, образовательные семинары, да, когда мы взаимодействуем с другими фондами и делаем их вместе, потому что понимаем, знаем, что больше эффективности какие-то фандрайзинговые мероприятия и какая-то помощь, например, как в случае с не так давно открывшимся детским хосписом «Дом с маяком», где мы тоже помогали им с частью оборудования, потому что давно их знаем и понимаем, что, к сожалению, некоторые наши подопечные все равно даже при самой большой работе становятся их подопечными, да, то есть мы не теряем никогда детей, передаем их просто, можно сказать, из рук в руки и понимаем, как важно их поддерживать и в процессе лечения, и в процессе уже паллиативной поддержки их и их семьи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Илья Зибарев, попечитель благотворительного фонда Константина Хабенского, инвестор, меценат, и Алена Мешкова, директор фонда Константина Хабенского. Мы говорим о самом фонде. Первый раз в нашей студии мы так вот знакомимся и даем возможность нашим слушателям тоже из первых уст получить информацию об актуальных каких-то новостях фонда и событиях, и в чем сейчас помощь нужна, об этом тоже обязательно поговорим. Если я правильно понимаю, у фонда Константина Хабенского есть 4 основные программы. И они разноплановые, они связаны и с адресной помощью, и с системной работой, повышению квалификации врачей и снабжению оборудованием и прочее. Алена, может быть, вы подробнее расскажете о каждом из этих направлений?
С удовольствием. Ну вот, как я уже сказала, адресная помощь является большой и важной частью нашей работы для того, чтобы помогать детям и молодым взрослым с нашим профильным диагнозом здесь и сейчас. И на сегодня более 2700 детей, а значит, их семей и близких, получили от нас эту помощь. По поводу второй нашей программы, связанной с реабилитацией, которая у нас называется «Терапия счастья», тоже очень важная веха в работе фонда, потому как поддержку дети должны начинать получать не только после лечения, а уже в момент постановки диагноза, да, и там психологическая поддержка очень сильно влияет на то, как будет чувствовать себя ребенок, как будут вести его родители, когда они услышали этот диагноз в кабинете врача, как они смогут потом это быстро принять и начать правильно действовать, а не терять время, да, на осознание или на какие-то неправильные шаги. И реабилитация начинается вот, да, там, в тот момент, когда родителям нужно сообщить диагноз. И в некоторых клиниках мы оплачиваем специалистов-психологов, да, которые работают и с детьми, и с родителями, которые находятся на лечении не один месяц, и с медицинским персоналом конкретного отделения, где лечатся наши дети, что тоже очень важно, потому что мы все понимаем, что это действительно сложная работа, требующая максимум внимания и времени, и поддерживать медицинских специалистов для того, чтобы они не выгорали, а эффективно детей лечили, тоже нужно об этом думать и этим заниматься.
Если я правильно понимаю, когда речь идет о помощи родителям, то там тоже есть два направления. Первое направление — это, ну, постараться, чтобы они, ну, как сказать, удержались на ногах, вот этот вот первый момент, да. Второе, очень важный этап, это когда мама, которая практически безотрывно находится в больнице при ребенке, чтобы она все-таки не забывала и про саму себя.
Безусловно, это как раз вот занимаются психологи и в отделениях, и дистанционно наши, потому что все-таки, когда лечится маленький ребенок, да, он ресурсно очень зависит от мамы, ее настроения. И здесь важно поддерживать родителей, важно попытаться сохранить семью, потому что по статистике, к сожалению, там в течение первого года очень много пап не справляются с диагнозом и со сложившейся ситуацией и уходят. Хотя вот есть в нашей практике два случая обратных, когда ушли мамы, да, но остались...
Даже так, это да, большая редкость.
Да, но остались папы. Ну вот, да, в нашей статистике есть уже два таких случая. И это не только могут быть регулярные, да, там, общение с психологом, создание групп, там, взаимопомощи, общение мам. Мы еще иногда делаем такие дни красоты, когда с нашими партнерами,
прекрасно,
салонами и фотостудиями как раз отвлекаем мам для того, чтобы у них появились, даже когда они находятся в палате с ребенком, время на себя, поухаживать за собой, зафиксировать это в красивых фотографиях, или, или выйти на какое-то мероприятие, концерт, спектакль хотя бы раз в месяц из больницы для того, чтобы вспомнить, что она тоже человек, женщина, и тоже жизнь продолжается, для того, чтобы немножко выдохнуть, и дальше будет больше сил действительно на дальнейшее сражение.
Сначала обеспечьте маской себя, потом ребенка.
Безусловно.
Мы уже в этой студии говорили о принципе, применимом не только к самолету, но и к таким сложным жизненным ситуациям, когда мы, русские женщины, очень часто идем по пути полного самопожертвования, вот вплоть до того, что на себя женщина не оставляет ни одной минуты и даже чувствует угрызение совести, если она какой-то там лишний рубль или лишнюю минуту потратила на себя. Как же так? Вот я этот момент не при ребенке.
А ну, это... мы стараемся, да, объяснить, что это нужно, потому что есть еще братья и сестры тех детей, которые лечатся.
Мужья,
они называются словом нелюбимым, но и на таким научным словом сиблинги, да, про этих детей.
Что это такое?
Это братья и сестры ребенка, который лечится.
Но не близнецы,
они тоже страдают, потому что, как правило, мама перемещается в больницу, может быть, в другой город, да, ребенок остается там с папой или с бабушкой, или иногда их отдают в специализированные детские учреждения. Это не неделя и не две, это может быть и месяцы, и годы. И для того, чтобы все-таки все были в ресурсном состоянии, им тоже требуется и поддержка, и реабилитация. И у нас есть специальные такие семейные смены, когда уже после лечения, да, работает психолог и реабилитолог на выездных программах со всей семьей для того, чтобы и родители могли выдохнуть и отпустить уже вылечившегося ребенка, чтобы не было гиперконтроля, и чтобы наладилось общение вот как раз между братьями и сестрами, которые на время оказались там с гораздо меньшим вниманием родителей. Да.
Точно.
Family building такой, и это действительно там всеми специалистами оценивается как очень важная ступень в реабилитации вот для возвращения, по сути, не только ребенка к обыкновенной жизни, но и всей семьи. Потому что когда человек серьезно болеет, то примерно считается, что 18 человек вокруг него страдают. То есть это ближайшие родственники, родственники подальше, друзья и так далее. Это вот в среднем такое количество человек. У них меняется жизнь после постановки диагноза и во время лечения вот, до полной ремиссии.
Илья, вы попечитель фонда, но вместе с тем все равно за самим процессом и того, как выстраивается реабилитация, и как, там, ну, наверное, в сборе вы сами принимаете участие, а вот других программ, которые там работают, наблюдайте со стороны.
Да, со стороны.
Что можете сказать, вот ваши впечатления? Может быть, самое сильное впечатление, которое было связано с работой фонда Хабенского за то время, как, пока вы с ними?
Да, смотрите, самое сильное впечатление у меня случилось, наверное, полгода назад, когда фонд собирал всех врачей, которые с нами сотрудничают. Мы делали отдельное мероприятие, там Константин что-то читал, кто-то играл на фортепиано, это было в старом таком особняке. Я видел просто вот этих людей, которые с нами работают, доктора. Я видел, какие они радостные все, что их собрали. Мне кажется, они никогда не собираются вот так. И они были просто... Они не думали о работе, это было видно. Мы их награждали, мы их поздравляли, они выходили на сцену. И я понял две вещи. Первое, что фонд Хабенского, мы часть этого большого мира борьбы с заболеванием. И прямо такая часть, потому что все друг друга знают, все общаются. Мы еще и укрепляем этот мир с собой, потому что все равно все работают в разных клиниках. Они, конечно, где-то пересекаются, но вот в такой атмосфере, я думаю, нигде не пересекаются, как у нас.
Нам надо прерваться на минуту. Я напомню, что мы сегодня говорим о фонде Константина Хабенского. Есть короткий номер. Каждый раз, когда к нам приходят люди из разных благотворительных фондов, мы всегда называем короткие номера. Они уже есть у всех, или почти у всех. Вот, в частности, у фонда Хабенского номер 7535. На этот номер можно отправить смс-ку с любой суммой, цифрами, и этот перевод пойдет в пользу фонда Хабенского, который, напомню, занимается помощью детям и подросткам, и молодым взрослым от 18 до 25 лет с тяжелейшими заболеваниями головного мозга, в первую очередь это опухоль, онкология. На сайте, мы еще сайт ни разу не назвали, bfkh.ru, bfkh.ru, благотворительный фонд Константина Хабенского.
В любом поисковике можно.
Ну да, конечно, да. И здесь вы найдете еще и адресную помощь, кому в первую очередь требуется. Заходите на сайт, и здесь она на первой странице. Итак, мы прервемся на минуту. Я напомню, что гости наши сегодняшние – это Алена Мешкова, директор фонда Константина Хабенского, Илья Зибарев, попечитель благотворительного фонда Константина Хабенского, инвестор, меценат. Алла Митрофанова, я, Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».